Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер». Сегодня вторник, начало седьмого. И обычно в это время по вторникам на радиостанции «Говорит Москва» мы обсуждаем с вами актуальные проблемы нефтегазового комплекса. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Ну, в прошлую среду, что называется, попали мы под послание президента... Прошлый вторник попали под послание президента Путина. Вот буквально он как раз перед нашей передачей закончил выступление. Ну и вполне логично, что выбрали обсуждение, собственно, послания президента. Ну вот сегодня компенсируем выходной день программы «Револьвер об энергетике», как обычно по вторникам, с вами. Так что пишите. Напоминаю, контакты для обратной связи. СМС 8-925-88-88-948. Еще раз, 8-925-88-88-948. И, соответственно, Telegram говорит МСК бот. Пишите, будем внимательно реагировать на ваши сообщения. Ну что ж, сегодня пятое число, это означает, что пятый день работает сделка ОПЕК плюс, или там ее называют ОПЕК плюс 2.0, ОПЕК плюс, там как угодно ее называете, но суть понятна. Суть понятна, что если 6 марта Россия отказалась от продления предыдущей сделки или соглашения с Саудовской Аравией и ряда других государств, то уже 9 апреля мы в эту сделку вернулись. Мы с вами подробно несколько передач обсуждали все хитросплетения этой истории. Ну и вот, собственно, наступил великий день 1 мая. Что же сегодня происходит? Ну, если мы говорим о ценах, собственно, это самое главное, что нас волнует. Как я и предупреждал, чудес ждать не стоило, потому что многие наши официальные лица, когда их спрашивали в апреле, почему, собственно, сделка есть, а прежних цен нет, говорили, ну, дождитесь 1 мая, ведь сделка еще не заработала. Хотя в современном мире понятно, что самое главное – это даже не то, что на самом деле происходит. Самое главное – это восприятие спекулятивным рынком какого-то факта как новости или невосприятие как новости. Поэтому, конечно, уже рынок эту сделку проглотил. Я имею в виду спекулянтов, которые играют на фьючерсах и которые, по большому счету, и определяют стоимость физических поставок. Но в целом, если мы посмотрим на цены, вот сегодня тоже очень много там таких радостных сообщений, что цены пошли вверх. Ну, на самом деле, действительно, пошли вверх. Если посмотрим на наш любимый сорт бренд, на который смотреть уже не надо, как я тоже уже говорил, ну, сейчас напомню почему. Но, тем не менее, смотрят на него. Вот сегодня, сейчас вот смотрю, свежая цена по бренду у нас 30,14. В принципе, рост достаточно хороший за сегодняшний день. Но, правда, сами понимаете, при таких ценах уже каждый доллар – это дикие проценты роста. Так что здесь обольщаться особо не стоит. Ну и по, соответственно, сорту американскому WTI, да, кстати, вот я так все время называл его VTI, так что быстрее, но один бдительный читатель написал гневное послание в прошлый раз, чтобы я говорил правильно. Ну, исправляюсь, в принципе. В общем-то, согласен, что все-таки дефицит времени есть дефицит времени, но надо стараться правильно все это произносить. Ну, давайте официально будем называть WTI, как это и принято в нефтяном мире. Соответственно, перевалил за $25. Ну, что касается... Почему я говорю, что не надо сейчас на бренд смотреть? Потому что система ценообразования рухнула, и вот раньше просто в уме мы там держали, что Urals примерно столько же стоит, сколько и бренд. Все это развалилось в марте-апреле, пока вот система ценообразования находится в развальном состоянии. Но как-то постепенно все это, может быть, будет приходить в норму. Вот видите, по WTI уже минус 40, мы не видим уже какие-то более вменяемые цены, там $25. Ну, наш Urals, любимый Urals, потому что для нас это самое главное. Мы смотрим стоимость физических поставок по Средиземноморью и по северо-западу Европы. Пока находимся в районе $20, и это еще неплохо. Это еще очень неплохо, будем откровенны. Как я уже говорил, чудес ожидать не стоит, и пока про нефть Urals по 30, по $40 смело забудьте. В мае, в июне никаких чудес мы не ждем, надо просто честно это признать. Так что 20 это очень неплохой результат. После сделки было и 8, и 10, так что ситуация была более драматична. Опять же, я причину называл, что сделка на самом деле не означает никаких договоренностей с Саудовской Аравией, и просто это переход от каких-то партнерских отношений в фазу, кто кого обманет. И саудиты не прекращают агрессивного ценового наступления на рынке, и здесь все у нас по-прежнему. Дают скидку и по Средиземноморью, дают скидку и по Китаю. Так что по-прежнему ценовая война в разгаре. Олегер. И тут, увы, никаких изменений нет и не будет. Изменений нет и не будет. Саудиты показывают, что они будут эту линию выдерживать до конца. Но что же все-таки поддерживает цены на Urals на относительно комфортных отметках? А я говорил, что если начнут приходить хорошие новости с точки зрения потребления, а именно постепенный выход начнется мира, человечества, развитых стран, членов ОСР, выход из состояния мира Греты Тунберг, вот тогда, естественно, это скажется на нефтяных ценах. Ну, собственно, почему мы наблюдаем сегодня рост? Потому что пошли действительно первые хорошие сигналы с точки зрения постепенного ослабления режима самоизоляции, карантина, как хотите называйте, в европейских странах. С 4 мая начались послабления в Италии, оживает производство, причем самое важное не то, что там людям разрешают постепенно выходить на улицу, гулять. И не это самое главное. Самое главное, чтобы производство реанимировалось, ну и потенциально, чтобы бизнес открывался. Я имею в виду и магазины, и рестораны. Здесь пока новости довольно аккуратные. Но, кстати, есть и более интересные сообщения. Сегодня авиакомпания KLM восстанавливает перелеты в другие страны из Амстердама, потому что многие тоже там обсуждают, закончилась Европа, не закончилась. Но, по крайней мере, важно, что не только там полеты по Бенилюксу. Мы видим, что КЛМ восстановил рейсы в Барселону, в Мадрид, в Рим, в Милан и в ряд еще других стран. Но, видите, в том числе и в Милан, и в Рим, то есть в Италию, и на север Италии, в зону, которая была наиболее жестко подвержена коронавирусу. Это же касается и Барселоны. В принципе, Милан и Барселона, в общем-то, одни из символов разгула коронавируса в Европейском Союзе. Мы видим, что КЛМ рейсы восстанавливает. То есть авиация потихоньку начинает оживать. А что такое авиация? Авиация – это 8-9% мирового спроса на нефть, так что это тоже довольно важный показатель. Довольно важный показатель. Ну, а, кстати, с завтрашнего дня, скажем, Южная Корея вообще полностью выходит из карантина и снимает все ограничения. Вот из крупных экономически развитых государств одна из первых возвращается к полноценной жизни. Ну, понятно, что там маски, такие меры предосторожности остаются, но тем не менее все открыто, бизнес возвращается, рестораны, школы, магазины. С завтрашнего дня Корея возвращается к нормальной жизни. Я надеюсь, что скоро это будет происходить и в других странах. Ну, я так понимаю, что касается России, то на днях ждем еще одного обращения Владимира Путина. И будем смотреть, что же у нас после 12 числа будет. Вот, первые сообщения, смотрю, идут такие юмористические. Вот первое, на улице плюс 23, а у меня дома горячие батареи. Ну, что могу сказать, такая, в общем-то, к сожалению, классика российских реалий, то, что называется перетопами, но резко потеплело. Вы же знаете прекрасно, мы всегда не готовы к резким похолоданиям, к резким потеплениям. То, что зимой холодно, а в мае тепло, иногда это для нас сенсация и откровение. Вот. Но я думаю, что отключат отопление, не переживайте. Главное, чтобы потом не наступили холода, и вы не пожалели об этом. Ну, собственно, сделка, итак, сделка 5 дней, как я уже сказал, работает, и в этом плане очень интересно, что официальные российские лица как-то очень аккуратно вообще комментируют, чего там происходит. Я имею в виду, Россия выполняет сделку, не выполняет сделку. Все-таки ведь мы должны уже с 1 мая были... то есть не просто она там стартовала с 1 мая. Как документы подписаны были 9-10 апреля, согласованы условия. С 1 мая мы должны были войти в эту сделку. Напомню, что Россия должна сократить добычу нефти где-то на 1,8-2 миллиона баррелей в сутки и довести ее до 8,5 миллионов баррелей в сутки нефти без учета конденсата, который в сделку не вошел. И вот как выполняем мы, не выполняем, никаких пока официальных разъяснений нет. Буквально перед передачей зашел на сайт Министерства энергетики, там вообще новостей с 30 апреля нет никаких. Ну, праздники, сегодня еще праздники, но в целом на самом деле, вот очень интересно, как Россия готовилась к этой сделке. И это очень показательно. Почему? Потому что, ну, я знаю, что среди радиослушателей очень много сторонников и ручного управления экономикой, и такой вот советской командной системы. Не будем этого скрывать. Я постоянно это чувствую по смс-кам, которые приходят. Вот обязательно каждый раз кто-то там напишет, что надо все национализировать, там перейти к советским способам управления отраслью. Я не скрою, не являюсь поклонником такого рода методов управления экономикой. И, кстати, мы видели, к чему это все привело в конце Советского Союза. Ведь добыча нефти у нас обвалилась в начале 90-х годов не только потому, что рухнул Советский Союз, не только потому, что цены были низкими. Ведь у нас добыча фактически развалилась. В 96-м году мы 300 миллионов уже имели. Фантастически низкий показатель. Почти в два раза потеряли. Но в том числе и из-за как раз административных методов, когда партия требовала вот начальников нефтяных промыслов хороших цифр. При этом уже в конце 80-х годов с деньгами было туго, капитальные затраты отказывались увеличивать, фонды не давали. Вот. Ну и, собственно, многие нефтяники, соответственно, и закачивали воду, и вместо нефти давали скважинную жидкость. И, собственно, потом, естественно, все это дело, плоды всех этих историй приходилось пожинать. Ну, впрочем, там, бог с ним с советским опытом. Я просто вспомнил это в контексте того, что вот сейчас, там, неважно, нравятся нам административные методы, не нравятся, но мы все прекрасно понимаем, что в период тяжелого кризиса, в период, когда необходимо вмешательство государства, естественно, его роль в экономических процессах должна возрасти. Ну, это объективные вещи, мы это видим во всех странах, в том числе и ультралиберальных. И сам бизнес, собственно, просит государства: помоги, государству помоги, потому что ситуация очень непростая. И, собственно, государства же ввели довольно жесткие ограничения по экономической активности. Ну, естественно, бизнес подчинился политическому решению, но, соответственно, просит какой-то поддержки. Так вот, в этот период, казалось бы, и хорошо бы получить это самое ручное это управление, это в том числе и касается нефтяной индустрии. Почему? Потому что я уже тоже говорил, что главная проблема этой сделки заключается в том, что мы должны пойти на очень серьезное сокращение добычи. При этом, если мир быстро начнет восстанавливаться по спросу, ну, быстро, конечно, за 2 дня и за 2 недели, но быстро это хотя бы, если, да, там, скажем, на начало осени мы вернем вот из упавшего спроса там, на 30 миллионов, мы вернем там хотя бы 25 миллионов с начала осени, а в принципе этот сценарий вполне возможный. Так вот, если это произойдет, главный вопрос будет заключаться в том, а сумеем ли мы вернуться на апрельский уровень добычи, потому что в этом-то и есть главная интрига, потому что саудиты имеют возможность сокращать добычу, быстро ее наращивать. У нас на порядок больше фонд скважин, нам гораздо тяжелее их консервировать и гораздо будет тяжелее их потом расконсервировать и перезапускать. И вот в этом-то и есть главный риск этой истории, когда спрос упал, мы рынок освободили, а потом спрос восстановился, возникла эта опять пустая ниша, а там уже могут оказаться наши конкуренты, и прежде всего саудиты, которые, в общем-то, как раз эту агрессивную политику накачивания рынка нефти и проводили, и, собственно, пытались нас выдавить с основных рынков сбыта в Европейском Союзе и в Китае. И вот, собственно, эта интрига, она и сохраняется. И здесь вот можно было сказать, там, дорогие представители компаний, это вот ваша все-таки проблема. Вы сами торгуете нефтью, ведь, ну, вы же прекрасно понимаете, дорогие радиослушатели, что у нас ведь не страна продает нефть. У нас никак в Советском Союзе нет там уже каких-то внешнеторговых объединений, которые от имени страны заключали сделки, продают нефть сами компании, государственные, частные. Они могут продавать через своих трейдеров, что, кстати, они активно и делают достаточно неплохо. Были в последние годы развиты собственные трейдинговые операции. Там, любая крупная компания имеет свою трейдинговую структуру, там Роснефтрейдинг, на которую санкции были наложены, или там Литаска у Лукойла. То есть, в принципе, ну, все крупники имеют собственные крупные трейдинговые подразделения и сами прекрасно понимают, есть спрос на их нефть, нет спроса, там, атакуют их саудиты, не атакуют, в общем-то, они это все прекрасно чувствуют. У нас, кстати, по маю я посмотрел, заявки на портовые мощности упали почти на 50%. То есть в этом плане по маю у нас будет реальное, конечно, сокращение экспорта. Тут нет никаких сомнений и иллюзий. Вопрос в том, а что у нас с добычей будет по маю. Ну, мы еще вернемся к этому сюжету. Просто я говорю сейчас про именно управление со стороны государства. Потому что государство говорит, ну, могло сказать: ребята, разруливайте сами. Вы сами эту нефть продаете, вы сами добываете. Вот вам задача государственная, сократитесь. Да, ну, Россия примерно там, получается, сокращается там на 17%, вот там типа с каждого там по 17%. И все. Да, а дальше это ваши там проблемы. Можно рассказать еще там циничнее, полушепотом. Ребята, вы можете там сокращаться, можете не сокращаться. Главное, заявите, что вы сократили. Но дальше, вот если вы эту нефть добываете и где-то там ее держите, это уже там ваши проблемы, вы нам в центр отправьте нужные цифры. Но с другой стороны, вот в чем суть-то ручного управления? Если ты понимаешь, что под угрозой поставлена основная статья твоего экспорта странового, основная статья поступления денег в бюджет, по идее-то ты должен рассматривать это как государственную задачу. Саудиты же фактически объявили войну не какой-то там нефтяной компании, они объявили войну России как экспортеру нефти. Они убирают российскую нефть. То есть это вообще-то страновая история. И по идее, как раз вот здесь-то ручное управление и нужно. Там, да, спросить у каждой компании, там, ты можешь эту нефть? Потому что ну, вот этот риск, он очевиден, что, как я уже сказал, сократим добычу, потом не восстановимся. То есть спросить, есть мощности по хранению, нет мощности по хранению, а где? Там, у транснефти, госкомпании транспорта, есть какие-то мощности лишние? Нет. То есть ну, провести действительно какую-то целостную работу по анализу реальных возможностей отрасли по там, сокращению, припрятыванию этой нефти. Вот в этом-то и суть. И суть как раз ручного управления, которое и должно было, на мой взгляд, проявить себя вот в данной очень нетривиальной ситуации. Потому что действительно для нас эта история абсолютно нетривиальна. И никогда-никогда с такими задачами наша отрасль не сталкивалась. Как я уже сказал, в начале 90-х мы наблюдали развал добычи. Но, увы, это все происходило естественным путем. А сейчас нужно... в общем-то, из работающей машины убирать часть вот этой добычи. И это очень драматичная история. Но при этом вот меня, честно говоря, немножко поразило совещание, которое было перед самыми майскими праздниками, именно 29 апреля. Его проводил, нельзя сказать, что у Путина там в режиме там, видеоконференции было, но его проводил Путин, совещание о проблемах топливно-энергетического комплекса. То есть не о сделке, да, понимаете, вот сейчас перед отраслью стоит задача, с которой, нефтяной отраслью, с которой она не сталкивалась на самом деле вот ни разу. Это самая сложная история за все 20 лет правления Путина перед нефтянкой. Самая сложная. Вот, ну, не было более драматичной ситуации, на самом деле. То есть самое тяжелое время за 20 лет. А проводится совещание о всех проблемах всего топливно-энергетического комплекса. Меня это, честно, изумило. И, ну, казалось бы, можно все-таки действительно сейчас там не обсуждать какие-то там проблемы зеленой энергетики или там неплатежей за газ. Это важно, безусловно, но сейчас не до зеленой энергетики, сейчас вот есть очень серьезная и значимая отраслевая задача, и надо ее как-то решать, а какой-то у нас такой неожиданно возник такой в отрасли стихийный либерализм, государство говорит, ребята, а что хотите, то и делайте, собственно, вот мы на страновом уровне подписали соглашение, оно должно вернуть цены назад, в общем-то, все мы от этого выиграем, по идее, давайте дождемся хороших цен, а вы сами там сокращаете, вот вам в конверте те цифры, на которые вы должны выйти. Ну, давайте сейчас прервемся на новости, как раз половина седьмого, и через несколько минут продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем наш разговор о нефтегазовой промышленности, об энергетических новостях, о нефтяных ценах. И снова с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Ну, завершим нефтяную цену, тему и еще несколько слов про газ хотел сказать. По нефти, ну, вот, как я и сказал, опять пришло, естественно, несколько сообщений на тему, что надо там выгнать капиталистов из нефтяной отрасли, всяких пиявок, вот как пишет радиослушатель, и все у нас будет хорошо. Так вот, собственно, я и пытался сказать, что если государство и хотело показать свои возможности по ручному управлению отрасли, то вот это самое время как раз и было это сделать, вот именно сейчас. Но этого не произошло, и пока компании предоставлены сами себе, и вот здесь тоже любопытно будет посмотреть, какие цифры они покажут сокращения и что скажут саудиты на тему, согласны они с этим, не согласны. Тут ехидный такой пришел комментарий, какие коварные саудиты хотят продавать за копейки. Ну, собственно, понятно, что они хотят продавать. Тут на самом деле ничего смешного нет, потому что ценовая война, которую саудиты ведут, она и заключается в том, чтобы такая классическая схема: опускаешь цены и ждешь, когда твои конкуренты отвалятся и этих цен не выдержат. И потом занимаешь рынок и постепенно восстанавливаешь цены. Тут такой интересный пришел тоже СМС, такой интересный. Сечин такой головастый. Ну, про Сечина я ни слова не говорил, но зато в прошлых эфирах подробно я рассказывал про его стратегию. Вот, она настолько оказалась интересной, что и Путин от нее в итоге отказался. Ну, напомню, что идея-то как раз была в том, чтобы опустить цены и дождаться краха американских сланцевиков. Вот. Но пока, конечно, никакого краха не происходит. И по саудитам не происходит. Вот тоже есть вопрос, кому угрожает дефолт. Я не совсем понимаю. Речь, правда, про наши компании идет. Понятно, что пока дефолта никакого не будет, потому что, конечно, определенный запас у компании. В этом плане они могут продержаться. Но тут штука-то в том, что сейчас нужна не финансовая прочность, а именно добычная прочность. Потому что если у тебя нет возможности нефть продавать в прежних объемах, если ты на 50% сократил отгрузку или заявки на порты на Майске, значит, ты куда-то эту нефть, если ты сохраняешь добычу, должен куда-то девать. Если у тебя нет хранилища, значит, тут вопрос не в том, хватит ли тебе денег. Вопрос, еще раз говорю, в том, как ты будешь держать прежний уровень, если эта нефть сегодня оказывается не востребована. Она будет востребована завтра, но, соответственно, надо технологически, не финансово, конечно, продержаться. А если вы говорите про страны, так в том-то и дело, что каждая страна пока держится, и саудиты, они берут кредиты, мы все думали, что они развалятся, и бюджет их не выдержит, сверстанный при ценах $84 за баррель, ничего, пока держится, берут взаймы, и им эти займы дают, и дают, кстати, те же американцы, потому что Соединенные Штаты тоже страна непростая и хитрая, и часть за Трампа, а часть только и мечтает, чтобы поставить Трампу подножку, и в этом плане с удовольствием будет финансировать агрессивную политику Саудовской Аравии, которая в том числе бьет и по американским сланцевикам. Ну, там, да, там сокращение добычи наблюдается, но оно вовсе не такое катастрофическое, как нам, собственно, это обещали. А вот что касается совещания у Путина, про которое я говорил 29 апреля, то, понимаете, меня действительно поразило, что вот в такое короткое время решили пройтись по проблемам всех отраслей. И участники совещания там, конечно, совершенно фантастические. Почему? Потому что там, конечно, были и руководители нефтяных компаний, и газовых компаний, и угольщики были. Например, и были такие интересные люди, как Герман Греф или Виктор Виксельберг. Ну, Виксельберг, он известен тем, что он активный как раз инвестор в зеленую энергетику. То есть, еще раз говорю, остается 2 дня до вступления в силу важнейшей для отрасли сделки. То есть нефтяная отрасль находится перед вызовом, который она не испытывала 20 с лишним лет. А Путин проводит совещание, на него приглашает инвесторов в зеленую энергетику. Или Германа Грефа, который клялся, что в 30-м году нефть вообще перестанет быть биржевым товаром, и никто ее не будет покупать. Интересно, что должен сказать Герман Греф относительно сделки ОПЕК+, относительно сокращения добычи, если человек считает, что вообще нефть должна прекратить свое существование, и человечество должно перейти вот в новые какие-то формы, в новые формы. Ну, правда, мы, конечно, остаемся нефтегазовой страной, но это не мешает тому же Герману Грефу возглавлять общественный совет при Министерстве энергетики. Ну, вот такие у нас парадоксы. Да, кстати, напомню еще раз контакты для обратной связи и перейдем к другим темам. СМС 8-925-88-88-948 и Telegram говорит МСК-бот. Пишите свои комментарии и вопросы, и я на них постараюсь ответить. Вот спрашивают свежий вопрос: если нефтянка станет банкротом, кто, кроме государства, сможет ее купить? Не станет, конечно, нефтянка банкротом. ExxonMobil, как вы спрашиваете, тоже ее покупать не станет. Пока, наоборот, государство уходит из нефтянки. Мы с вами тоже обсуждали, как Роснефть перестала быть государственной компанией. И вот, собственно, под шумок вот этих вот историй мартовско-апрельских. Так что здесь нет, не грозит пока нефтянке банкротство. Еще раз говорю, речь вовсе не о том, что у них нет финансовых резервов. Финансовые резервы у них есть. И год 19-й был очень-очень хорошим. Некоторые даже компании, скажем, та же Роснефть, демонстративно говорят о том, что они выплатят рекордные дивиденды. Мне это немножко странновато, потому что все-таки, конечно, сейчас убытки будут. И сегодня компании несут эти убытки уже. И в этом плане платить рекордные дивиденды, наверное, это слишком вызывающе. Но, тем не менее, такого рода заявления были. Ну, давайте мы просто уже несколько передач обсуждаем только нефтяные цены и только вот эту ситуацию ОПЕК+. Но это и понятно, еще раз говорю, ситуация беспрецедентная, и поэтому, конечно, основной фокус мы делаем и на этом. Но вот любопытно, что сегодня, скажу честно, вопросов не было про академика Черского, а вот все предыдущие эфиры, когда просто не было физически времени поговорить о нем, вопросов было, на удивление, очень много. Чего там как? И я сделал вывод, что слушатели эта тема волнует. Поэтому вот сегодня как раз есть повод об этом поговорить. Но, правда, я сейчас говорю, вопросов прямо сегодня нет. Но вот прям все эфиры, даже когда мы там обсуждали такие вообще фантастические вещи, как нефть WTI по минус 40, все равно кто-то спрашивал, что там с Черским. Значит, такой сюжет запомнишься. Ну, на фоне, конечно, вот всей этой вакханалии на нефтяном рынке, как-то многие другие сюжеты, они отошли на второй план, и вот сейчас они возвращаются. И это тоже, кстати, любопытно. То есть вот даже в информационном поле нефтегаза опять возвращаются старые темы, о которых мы забыли, ну, просто вот эта история с нефтью, там, Urals по $8, конечно, все затмевает. Все затмевает, и это правда, это правда. Но, тем не менее, вот опять вернулись к вопросу о «Северном потоке-2» и об академике Черском. Академик Черский наконец-то дошел до Балтийского моря. И как раз вот он все петлял по Мировому океану. И было много сюжетов, связанных с тем, что там академик Черский обнаружен там, обнаружен сям. И поскольку сейчас мир же достаточно транспарентный в этом плане. Есть огромное количество программ-навигаторов. И, в принципе, несложно любому из нас отслеживать движение любого судна. Большое количество таких сервисов существует. Это касается там и самолетов, это касается и судов. И, я думаю, многие из вас знакомы с такими вещами. И каждое судно пишет порт, следующий порт назначения, и в этом плане можно там попытаться спрогнозировать, куда это судно идет. И вот академик Черский тоже с этим развлекался, постоянно публикуя там разные порты движения, зачастую вымышленные, и в конце, поскольку Черский вышел из Находки, а в конце написал, что он следует в порт Находка. Это окончательно всех развеселило. Ну и многие там стали комментировать, типа там, ну что за издевательство. Конечно, ни в какую находку он, собственно, не шел и оказался в итоге в Калининградской области. И там и будет проходить окончательное мероприятие, которое должны довести его до нужных технологических кондиций, до нужных с точки зрения, собственно, возможности достроить «Северный поток-2». Но, тем не менее, академик Черский благополучно до Балтийского моря дошел. И, опять же, вот то, что может там относиться к этому там, со смехом или с недоумением, вот почему, собственно, такие были устроены петляния и попытки ввести в заблуждение. Но, опять же, вот в современном мире, увы, и иллюзий становится все меньше, и мы понимаем, что это вопрос серьезной политической игры. Академик Черский, собственно, это единственный трубоукладчик, который есть в собственности России, который технически способен эту работу провести. Но есть еще база «Фортуна» российская, но она вряд ли справится с такой задачей, и плюс у нее нет системы, нет системы электронного определения координат, а, собственно, наличие этой системы является обязательным условием и прописано в разрешении Дании на работы в ее экономической зоне. То есть в этом плане просто судно должно обладать вот этим навигационным оборудованием для того, чтобы эти работы совершать. Ну и есть там вопросы, способна ли эта баржа достроить «Северный поток-2». А по Черскому вопросов меньше. И, собственно, поэтому, в общем-то, это действительно наш в общем-то, основной аргумент в этой истории. И, кстати, наверное, мало кто обратил внимание, но вообще академика Черского на всем пути его из находки в Калининград сопровождали суда военно-морского флота. И я считаю это абсолютно правильно, потому что я бы, например, не сильно удивился, если бы там на это судно там напали бы какие-то загадочные пираты вот, из Сомали там, или бог знает откуда. То есть в этом плане ничего сейчас удивительного в мире уже нет. И в этом плане вполне логично, что Черский как разведывательное судно пытался как-то запутать следы и то, что его сопровождали военно-морские суда. Вот. Я лично считаю, что в этом, безусловно, есть логика и есть смысл. Вот сейчас начинается самое интересное. В принципе, раньше особого смысла начинать работы не было. Я, собственно, изначально говорил, что логично в конце весны начинать работы, потому что Балтийское море все-таки еще даже и в марте-апреле там достаточно неспокойно, в зимний период там вообще достаточно много штормов, и задача для нас не самая тривиальная. Вы прекрасно знаете, что до этого работы проводились судами голландской компании «Олдсвис». После введения американских санкций эта компания из проекта испарилась очень быстро. Но, в принципе, академик Черский сейчас пройдет доводку, как я уже сказал, на Калининградском судоремонтном заводе. И я думаю, что уже в мае, в июне приступят к завершению проекта «Северный поток-2». Время есть. И, опять же, я лично по-прежнему свой прогноз оставляю в силе, что «Северный поток-2» будет завершен. Будет завершен, и технически эта возможность, такая возможность существует. И это уже вопрос, конечно, и такого политического вызова, но мы будем достаточно глупо смотреться, будем уж вещи называть своими именами, если этот проект не будет завершен. Вот. И я думаю, что, конечно, здесь эта история будет закончена. Там была интрига. На этой неделе опять там вернулись к теме того, будет ли предоставлена исключение из третьего энергопакета. Но это отдельный большой сюжет. Там просто в свое время немецкий парламент проголосовал за исключение из третьего энергопакета. Но разрешение действовало как раз до середины мая. Конечно, к середине мая уже мы ничего не успеем. Но там же там есть на самом деле возможности и в рамках третьего энергопакета использовать «Северный поток-2» на полную мощность. Ну, просто, я думаю, мы еще поподробнее к этой теме вернемся. Сейчас главная задача его достроить. Вот, вот тут пишут опять меня поправляют, что военно-морского флота корабли, я, видимо, как-то суда назвал, ну, прошу прощения. Хорошо, буду иметь в виду. Значит, корабли сопровождали судно «Академик Чешский». Если Европейский Союз инициирует иск России по нарушению экологических норм, какой риск мы несем? Но на самом деле вряд ли это произойдет. Почему? Потому что все разрешения экологических регуляторов стран Европейского Союза, в водах которого уже находится эта труба, или, как в случае с Данией, планируется достройка этой трубы. Все разрешения получены, проект, все необходимые экологические там, документы получил, так что здесь никаких проблем не будет. «Северный поток-1», как вы знаете, уже много-много лет работает, никаких там экологических проблем нет, и нарушений нет, и когда строили «Северный поток-1», очень сложные, тяжелые согласования экологические были. Все эти экологические согласования были произведены. Ну и у нас еще остается такая интересная новость. Сегодня не мог пройти мимо. В демократической прессе прочитал, что компания одного из основателей проекта «Йота» Альберта Авдаляна собирается построить СПГ-завод гигантский, добывать газ в Якутии и на Охотском море построить гигантский СПГ-завод, вложив в него 10 миллиардов долларов и собираясь производить 13 миллионов тонн сжиженного газа. Вот это тоже очень интересный сюжет. Почему? Во-первых, мне очень понравилось, что один из основателей высокотехнологичного бизнеса вкладывается в производство газа. Нас Герман Греф учит, что скоро эпоха нефти закончится, а человек запустил проект «Йота», а теперь решил производить газ в Якутии. Второй момент. Сейчас на газовом рынке ситуация очень тяжелая и очень неприятная. Безусловно, тоже цены крайне низкие, идет перенасыщение рынка предложения, в том числе со стороны СПГ. И в этом плане довольно нетривиально, что заявляются вот такого рода гигантские проекты. Причем я думаю, что 10 миллиардов, там, честно говоря, для такого гигантского завода, там только надо, я посмотрел предварительные там, оценки этого проекта, что они собираются построить трубу до моря 1300 километров. Но это чудовищно будет дорого, и в этом плане, конечно, проект очень много вызывает вопросов. Но, видите, люди готовы рисковать, и даже в период относительно, не то что в мире, инвестировать в эти истории. Я к этому, вы знаете, отношусь спокойно, если только одно условие будет соблюдаться, если это действительно будет проект на частные деньги, если вот действительно один из основателей проекта «Йота» привлечет деньги, не государственные, а частные, свои деньги вложит. И пусть строит, это его, он купил эти лицензии, у него есть газовые активы в Якутии, пусть берет и строит завод СПГ, пусть берет и строит трубу. Только пусть не просит у государства льгот, потому что, вы знаете, вот история с СПГ, это тоже хороший пример, как у нас придумываются стратегические решения, потому что мы запустили не так давно крупный проект, ну, все его прекрасно знают, Ямал-СПГ, проект поставки ямальского газа, И в итоге получилось так, что этот газ пришел на европейский рынок, стал оказывать конкуренцию нашему трубопроводному газу, принял самое непосредственное участие в обвале цен на европейском рынке. При этом у нас, если вы не знаете, СПГ не облагается экспортной 30% пошлиной. Проект «Ямал СПГ» получил освобождение практически от всех налогов. Государство выступило инвестором по строительству порта Сабетта. Государство строит ледоколы для вывоза газа. То есть, понимаете, государство... А проект частный, частный проект компании «Новатэк», который с удовольствием, конечно, этот проект реализует. И даже, кстати, денег дали из ФНБ на реализацию этой истории. Вот если у нас вот опять так все будет, то есть, еще раз говорю, государство фактически просубсидировало проект частной компании, дало ему беспрецедентные налоговые льготы, приняло участие в строительстве инфраструктуры и в итоге получило обвал цен на ключевом для себя рынке сбыта. Вот такие как бы стратегические решения у нас принимаются, интересные. Вот, и все радуются и говорят о том, как здорово, что мы начали еще больше производить там газы, СПГ. И новые заводы, кстати, компания «Новатэк» строит, и тоже государство готово оказывать поддержку. Да, кстати, там и на Ямал СПГ, естественно, и оборудование все иностранное было. И вот на этом совещании 29 апреля, что меня тоже еще удивило, вот еще раз говорю, несколько дней, два дня остается до вступления в силу сделки ОПЕК+, а на президентском совещании обсуждают вопрос, что на проекты «Новатэка» не могут попасть иностранные специалисты, очень ценные, и надо, соответственно, здесь какие-то послабления срочно ввести, потому что там вот проблемы возникают. Нужно этих иностранцев до проектов как-то доставить. И вот на президентском совещании такого рода вещи обсуждаются. Ну, мне кажется, это довольно странно. Поэтому вот, когда я прочитал про этот новый проект, с одной стороны, если человек готов свои деньги вкладывать, где-то искать финансирование частное, одна история, ради бога, это его риск, это и есть капитализм. Только если, опять же, частная компания начинает там получать деньги из государственных банков, из ФНБ, обнуление пошлин, обнуление налогов, государство начнет строить инфраструктуру, и все это там ради того, не знаю, там, чтобы выполнить там поручение, обеспечить загрузку Севморпути и вот в советском стиле доказать, что у нас там плавают кораблики и работают заводы. Неважно, там, приносит это прибыль государству, не приносит это прибыль государству. Вот это для меня очень странно, и поэтому я все-таки надеюсь, что у нас все время говорят там, про какое-то стратегическое планирование в отрасли. Так вот, собственно, хотелось бы, чтобы это стратегическое планирование хоть как-то все-таки осуществлялось, и государство не совершало откровенных глупостей и не наступала в очередной раз на грабли, которые очень больно, на самом деле, бьют по лбу всех нас с вами. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю, в следующий вторник.